Эггерт не отходил от нее ни на шаг. Страх, неотвязный, как зубная боль, привычный страх за свою шкуру бледнел теперь перед одной мыслью о судьбе чудом обретенной Тори, ее отца, университета, города и о судьбе Каварена. Каварен далеко. Каварен может быть благополучен. Каварен успеет установить кордоны, ввести жесткий карантин. Каварен защитит себя. Но в повторяющемся каждую ночь сне Эггерт видел одно и то же. Воющих собак перед гостиницей «Благородный меч», дымы, тянувшиеся вдоль пустых улиц, горы трупов на набережной, запертые ворота с потускневшим от копоти гербом. Декан сказал: «Черный мор опустошит землю, если его не остановить. На земле много сотен каварренов. Что для мора какой-то маленький, хоть и древний, и спесивый городок?» Оставшиеся в университете студенты жались друг к другу, как овцы в покинутом стаде. О господине ректоре не было ни слуху, ни духу. Служитель сбежал. Педагоги не являлись, и юноши, еще недавно считавшие себя солидными и учеными людьми, превратились в беспомощных мальчишек. В один из дней стены большого актового зала огласились самым настоящим плачем. Навзрыд, как маленький, плакал на жесткой скамейке какой-то вопрошающий паренек из деревни, для которого первый год учебы обернулся кошмаром. Остальные прятали глаза, не решаясь взглянуть на бледные лица и трясущиеся губы товарищей. И вот тогда-то рассвирепел, захлебнулся яростью лис. Никто и никогда не слышал от него таких хлестких речей. Он предлагал всем и каждому катушку, чтобы сматывать сопли, широкую мамину юбку, под которой так тепло прятаться, и ночной горшок на случай внезапной надобности. Он швырял с кафедры только что придуманные слова, обзывая сотоварищей веслогубцами, слезоносцами, паршивыми засранцами, ящиками для плевания и маменькими импотентами. Плакавший паренек, последний раз всхлипнув, широко раскрыл рот и залился густой, как дамский румяна, багровой краской. Дело закончилось попойкой. Лис сам себя назначил интендантом и раскупорил имевшиеся в университетском погребке многолетние запасы вина. Пили тут же, в лекционном зале. Пили, пели и вспоминали одноглазую муху. Лис хохотал, как бешеный, затевая игру. Все без исключения должны были честно рассказать о своем первом любовном опыте и, не имевшие такого, обязаться воплотить упущенные на следующий же день. Пьяные уже голоса перебивали друг друга, перемежаясь со взрывами истерического смеха. Эггерт смотрел на пирушку сверху, из круглого окошка, соединявшего зал с библиотекой, и до него доносилось нестройное:
«Ай-яй-яй, не говори, милый, не рассказывай! Ай, душа моя горит, а дверь скрипит не смазана!»
Он вернулся к Тории и долго развлекал ее рассказами о былых проделках лиса. Кое-какие он видел, а кое-каких слышал, а некоторые придумывал тут же, по ходу истории. Слушая его нарочито веселую болтовню, Тория сначала бледно улыбалась, потом, чтобы угодить ему, даже рассмеялась через силу. После полуночи стихли крики в актовом зале, и уснула Тория. Посидев рядом, поправив одеяло и осторожно погладив воздух у самой ее головы, Эггерт отправился вниз. Студенты спали в повалку. Кто на лавке, кто на столе, кто просто на полу, сыром и холодном. Лиса не было нигде. Эггерт понял это с первого взгляда, и неизвестно почему, но сердце его сжалось. Гаэтана не было и в комнате, и не висел на железном крюке его видавший виды плащ. Эггерт долго стоял на университетском крыльце, вглядываясь в мутную ночь. В здании суда тускло светились окна, и покачивалась под дождем кукла на круглой тумбе, и высилась башня Лаш, немая, замурованная, как склеп, безучастная к умиравшему у ее ног городу. Лис не вернулся и наутро. Сгустившийся туман не развеялся к полудню, а наоборот, застыл, как студень. Даже ветер завяз в его липких сырых космах. Двери деканова кабинета оставались плотно закрытыми. Тория бродила, как потерянная, между стеллажами в библиотеке, бормотала что-то в ответ собственным мыслям и по многу раз водила бархатной тряпочкой по корешкам, футлярам и золотым обрезам. Соль не сказал ей, куда идет. Не хотел беспокоить. Сырость и страх трясли его мелкой дрожью, когда, сжав зубы, он ступил на пустую площадь. Ни торгующих, ни гуляющих. Глухая ватная тишина. Серые силуэты домов и милосердный туман, прикрывающий город, как простыня, покрывает лицо покойника. Эггерт сразу понял, что не отыщет лиса. На пути его встречались мертвые тела. Соль отводил глаза, но взгляд его все равно находил то судорожно вытянутую, вцепившуюся в камень женскую руку, то устилавшие булыжник волосы, то сапог стражника, мокрый от осевших капелек тумана и поэтому сиявший, как на параде. К запаху разложения примешивался доносившийся откуда-то запах дыма. Пройдя еще немного, Соль передернулся, ощутив в стоячем воздухе знакомый аромат горьковатых благовоний. Башня Лаш, свершившая свое ужасное дело, продолжала потихоньку куриться. Эггерт приблизился, странно безучастный. У входа в башню бился о каменную кладку совершенно седой мужчина в рабочем переднике.
«Откройте! Откройте! Откройте!»
Несколько человек, равнодушных, обессиленных, сидели рядом прямо на мостовой. Красивая женщина, в съехавшем на затылок чепце, рассеянно гладила лежавшего у нее на коленях мертвого мальчика.
«Откройте!»
— надрывался седой. Кулаки его, совсем лишенные стертой о камень кожи, роняли на мостовую капли крови. Рядом валялась пополам переломанная кирка.
«Молить надо!»
— шепотом сказал кто-то.
«Молить! Привидение Лаш!»
Седой человек в переднике в новом исступлении кинулся на замурованную дверь.
«Откройте! А! Мерзавцы! Гробовщики! Откройте! Не спрячетесь! Откройте!»
Эггерт повернулся и побрел прочь. Лиса не найти. Он пропал. Сгинул где-то в чумном котле. Никому не помочь, ничего не исправить. Эггерт тоже умрет. При одной этой мысли в душе его бесновался животный страх. Но сердцем и разумом он ясно понимал, что главное дело отпущенной ему куцей жизни — Тория. Последние дни ее не должны быть омрачены ужасом и тоской. Он, Эггерт, не позволит себе роскошь умереть первым. Только убедившись, что Тории больше ничего не угрожает, он сможет закрыть глаза. Завидев впереди на мостовой скорчившееся тело, Эггерт хотел обойти его как можно дальше, но человек пошевелился, и Соль услышал слабые царапания железа о камень. Под боком у лежавшего примостилась шпага. Эггерт разглядел капли влаги на дорогих ножнах, на тяжелом эфесе с вензелем, на расшитой самоцветами перевязи. Потом он перевел взгляд на лицо лежащего. Карвер молчал. Грудь его ходила ходуном, хватая сырой воздух, губы запеклись, а веки распухли. Одна рука в тонкой перчатке цеплялась за камни мостовой, другая сжимала рукоятку шпаги, будто оружие могло защитить своего хозяина и перед лицом Мора. Не отрываясь, Карвер смотрел Эггерту в глаза. Приглушенное туманом, издали донеслось захлебывавшееся лошадиное ржание. —